лекция посвящена социологии постмодерна. Мы говорили больше о философии. Сейчас мы рассмотрим социологические аспекты постмодерна. Для начала краткий экскурс, собственно говоря, в социологию. Поскольку социология повлияла на формирование модели постмодерна и стала одним из инструментов постмодернистской критики, постмодернистского анализа вообще. Основателем французской школы социологии является Эмиль Дюргей, 1758-1917. Его племянник и ученик, и последователь Марсель Мосс продолжил его дело. Школа дала Дюргейму прекрасных антропологов, таких как Леви Строс, социологов, таких как Луи Демон, и этнологов, социологов, такого фундаментального автора, как Марсель Гране, социолога, занимавшегося китайской цивилизацией. Соответственно, по сути дела, социологический метод стал общим не только для русской социологии, особенно для школы Дюргейма, но и для антропологии, и для этнологии. Итак, основная идея Дюргейма заключается в том, что общество тотально. Раз, что общество строится по принципу коллективного сознания, и это коллективное сознание является абсолютной доминантой общества. Соответственно, Дюргейм говорил о том, что человек – это гомо-дуплекс, человек двойственный. И в человеке в чем двойственность, дуплекс? В том, что в нем сочетается индивидуальное начало и коллективное начало. При этом Дюргейм утверждал, что значение индивидуального начала в человеке микроскопически, незначительно, а коллективное начало или коллективное сознание – в гомо-дуплекс является преобладающим и практически абсолютным. Следовательно, если коллективное сознание является доминирующим, в этом отношении не только Дюргейм полагает, но и Маркс, и в значительной степени учитель Дюргейма Агуст Конт, то возникает очень интересная концепция. Концепция социальной онтологии и концепция социальной антропологии. Что это значит? Это означает, что если продолжить идею доминации коллективного сознания в структуре гомо-дуплекс до логического предела, то, соответственно, мы получаем модель зависимости антропологических и онтологических воззрений от состояния общества. Но тем самым, при том, что Дюргейм сам был позитивистом, функционалистом, верил в причинно-следственную связь, тем самым мы подрываем представление о существовании автономной реальности. Хотя сам Дюргейм, конечно, такого вывода не делает, но, с другой стороны, дальнейшая последующая социологическая традиция выведет из идей коллективного сознания Дюргейма, выведет принцип социальной зависимости онтологии или социальной онтологии. До этого мы дойдем. Но тот факт, что утверждается, что коллективное сознание полностью предопределяет индивидуальное, и гомо-дуплекс – асимметричная система, где коллективное полностью доминирует над индивидуальным, становится определенной важной чертой, которая позже в постмодерн входит в качестве важным компонентом. Еще уже у Марселя Мосса, при отодвигающей традиции к Дюргейму, есть понятие тотальности социального факта, вытекающий, в общем, из этих же предпосылок. Что такое социальный факт? Это верование в общество. Если общество во что-то верит, значит, то, во что верит общество, является социальным фактом. Это очень важно. Является ли то, во что верит общество, безусловно, научным фактом? Такой вопрос можно задать. С точки зрения Дюргейма ответ очень интересный. Да, является научным, тотальным фактом, только относящимся к сфере науки о духе, то есть науки о человеке. То есть это тотальный социальный факт действует так, как если бы он был тотальным научным фактом. Потому что люди считаются с тем, во что верят, они выстраивают свои социальные модели отношений вокруг того, что они принимают как данность. И, соответственно, социальный факт является тотальным, даже если речь идет о мифе. И Дюркгейм изучает традиционное общество, архаическое общество. Он говорит, тот факт, что люди верят в духов, или, например, в чудеса, это предопределяет структуру их общества, и в структуре общества эти объекты веры выполняют те же самые функции, как объекты знания в обществе, построенные, например, на доминации научного мировоззрения. Иными словами, тотальность социального факта – это очень принципиальный момент. Это уже есть у Дюркгейма и у Мосса. Общество тотально, то, во что люди верят, это есть. Обратите внимание, мы переходим от гносеологии к онтологии, только к онтологии социальной или социологической. Соответственно, другой очень важный социолог, но немножко меняем регистр, это Жорж Батай. 1897-1962, если Дюркгейм воплощение научного духа, корректности и такой классической науки, с точки зрения методологии, то Жорж Батай это авангардист, сюрреалист, хотя он организует вместе с своими друзьями Роже Каюа и Лейрис и другими своими единомышленниками, коллеж социологии, социологический колледж, и значительное влияние оказал на Батая Марсель Мосс, то есть Дюркгеймовская школа, в каком-то смысле он продолжает многие вещи Дюркгейма, он также сторонник тотальности коллективного, он также сторонник представления о том, тотальности социального факта. И также он занимается социологией, но, конечно, у него социология приобретает немножко специфический характер. Батай развивает такую интересную идею учения о проклятой части. Партии Муди. Вот эта проклятая часть представляет собой очень интересный концепт. С точки зрения Батая, на этом он основывается на учении Мосса о символическом обмене и о фундаментальном значении обмена в традиционных обществах, Мосс развивает такую теорию, что в архаических обществах главное соблюсти баланс. То есть главное, чтобы обмен был абсолютно эквивалентен. Человек должен получить ровно столько, сколько он взял. Поэтому из этого складывается все в архаическом обществе. И обмена товары на то, что является валютой, например, ракушки или собачьи зубы, и отношения мертвых и живых. То есть мертвых должно быть ровно столько, сколько живых, и живой, уходя в мир предков, приводит за собой, оставляет место для того, чтобы из мира предков вернулся в мир живых другой. Вот это тотальный баланс и опасение приобрести или потерять что-то, обратите внимание, любая асимметрическая система, например, любая сделка, любой обмен, который не только умолит наше богатство, достояние, но и приумножить его, это вообще для нас очень сложно представлять, для архаического общества является катастрофой. Отсюда возникает идея лиха и лихвы, роста капитала, отсюда у нас слово лихва, это как раз процентный капитал, банковский процент, как лихо, лишнее, нечто левое. Левое, лишнее, лихое, то есть плохое, лихо это отрицательная категория. Эти семантические речи составляют основу социального понимания обмена в архаических обществах. Иными словами, архаическое общество основывается на том, чтобы результатом обмена был строгий ноль. Чтобы мы отдали столько же, сколько получили. Чтобы мы не получили больше. Не идея приобретения, накопления, поступления, аккумуляции, роста. Поэтому общество архаическое озабочено абсолютной сходимостью вот этого баланса. Отдал и получил, чтобы был нулевой баланс. Все сделки, все мероприятия, все создания, все конструкции, рождение детей, похороны, любые действия, в том числе браки, интронизация королей, жертвы, ритуалы, хозяйственная деятельность, все должно сводиться к этому ненарушимому балансу. Ну, например, если вот есть такое такой жертвенный пример, который имеет большое значение колледжу, социологическому колледжу Батая, это царь дождя, король дождя. Вот кто такой король дождя? В некоторых архаических племенах очень часто выбирался священный король, который обладал очень высоким статусом. Он ему давали сразу там лучшие женщины племени, его откармливали, он ничего не делал, его давали почестями, его окружали. При этом у него не было вообще никаких организаторских функций. Он просто был, вот ел, наслаждался жизнью, там, почестями, подношениями, его украшали гирляндами и так далее. Но если дождь задерживался, его убивали. И это была, в общем, и почетная функция, и так далее. Но одновременно, наверное, он успевал пожить. И вот он получает, кто-то получает много за то, в случае чего, если получив много, если задерживается дождь, сезон, или наоборот, там засуха наступает, его жертвенно режут ему глотку, и тогда таким образом дождь считается должен пойти. Ну и где-то шел, иногда нет, но поскольку социальный факт является тотальным, то это не имело никакого значения. Главное – грохнуть его вовремя царя дождей. Соответственно, вот это ритуальный негицит, представление о том, что короля надо закласть, короля надо убить, это мы имеем дело и в истории многочисленные цареубийства, и это некоторые социальные жертвенные факты, которые в архаическом обществе не рассматриваются как наказание тирана, а рассматриваются как восстановление баланса. Кто-то хорошо живет, зато его убивают, другие плохо живут, зато они живут сколько хотят и так далее. То есть жертва лежит в центре таких коллективных моделей. Так вот, что интересно, на основании этого представления, которое сказал Марсель Мосс о нулевом балансе тотальных поставок, это у него замечательное эссе о даре, экономика дара, как раз у Марселя Мосса эта идея высказана, Батай строит свое представление, свою социологию, которая основана на том, что что любое накопление в любой сфере, например, накопление знаний, накопление продуктов, накопление товара, накопление могущества, должно быть уничтожено, поскольку оно представляет собой излишек или проклятую часть. На этом Батай фиксирует свое внимание. Проклятая часть является той моделью прибытка в обществе, которая влечет за собой необратимый убыток. Соответственно, асимметричное общество, общество, выходящее из режима тотальных поставок с нулевым балансом, на самом деле вступает на путь прогресса, развития, усложнения своей системы и на путь деградации одновременно, тот же самый путь, вырождения зла и деструкции. И вот с точки зрения Батая, таковой источник капитализма и классового общества. На самом деле в основе капитализма лежит не уничтожение проклятой части. Если архаическое общество избыток своих товаров, избыток того, что они собрали в течение производственной деятельности, они всегда уничтожают в оргии. Когда люди пьют больше того, чем им надо, едят все то, что там было, надо было предназначить на многие годы. И вот это уничтожение излишков в оргии, праздники, таком разбазаривании, в излишнем потреблении, приглашении гостей, в создании каких-то дополнительных пустых предметов, лишь бы потратить излишнее, является на самом деле фундаментальной функцией сохранения баланса. Дело в том, что отсюда возникает очень интересная идея. Проклятие прогресса. Прогресс как проклятие. Накопление как гибель. По мере того, когда человек получает что-то взамен в чего-то в большем масштабе, значит в системе общества, в коллективе что-то безвозвратно и также необратимо убывает, поскольку этот баланс является базовой социальной моделью. И вот Батай считал, что современное общество, он применяет эту модель социологии дара современному обществу, оно полностью основано, особенно капитализм, в чистом виде на прогрессе, то есть на накоплении и увеличении объема проклятой части. Таким образом, социальная, особенно модерная, является эпохой прогресса, то есть накопление проклятия. Поэтому нет ничего более проклятого с точки зрения Батая, чем модерн. И, соответственно, он предлагает революционный выход из модерна путем возвращения к культуре оргий, к культуре жертв, к архаическим ритуалам, которые должны введены быть заново в общество, и таким образом обосновывает очень интересную модель. С его точки зрения, он был левый социолог Батай, он предлагает по линии Маркса, который утверждал, что вначале был пещерный коммунизм, потом развитие, потом будет высокий коммунизм. Батай говорил, да какой высокий коммунизм? Надо просто возвращаться к пещерному коммунизму. То есть наша задача взорвать буржуазный мир и вернуться к обществу праздника, к обществу оргии, к обществу абсолютной свободы, которые восстановят этот нулевой баланс, нарушенный всей мировой историей, капитализмом и прогрессом. То есть необходимость взорвать прогресс через жертву. Интересно, что он, Батай, организовал общество «Ацефал» с своими друзьями. Символика его была безголовый человек, который держит в руке сердце. И этот в обществе Ацефала он хотел, Батай и его друзья хотели кого-то принести в жертву из своих, для того, чтобы обосновать этот коллектив на реальном убийстве символическом, выбрав, назначив кого-то царем дождей. И вот интересно, что это не произошло, хотя кто знает, что там произошло, может там еще какие-то неизвестные нам люди, но по крайней мере в этом обществе сами участники Ацефала, они писали, что мы все были, хотели стать жертвами. Никто не готов был взять на себя роль жреца. Все хотели быть убитыми, принесенными в жертву, быть царями дождей, никто вот не взялся другого убить. В всяком случае, убили они кого-то или нет, но планировали. И идея, так, это вот был социологический колледж. Вот какого влияния социологии на такие очень, кстати, здоровые, я бы сказал, умы. Поздравляю многих. Которые, тем не менее, восприняли всерьез идею дюргеневской школы и пытались спасти человечество через возврат к архаической модели. Отсюда их жесткий антикапитализм, антимодерн, обратите внимание. А для нас это принципиально, потому что модерн – это как раз эпоха асимметрического накопления. Закончить модерн, взорвать модерн была задачей Батая. То есть прекратить накопление, вернуться к архаике, вернуться к корням баланса и общества тотальных поставок с нулевой суммой. А другой очень важный социолог, очень крупный социолог 20 века, Роже Каюа, 1913-1978, друг Батая и участник кружка Ацефал и социологического колледжа, он предложил модель сакральной антропологии тоже и социологии снов. Ну, это один шаг от Дюргейма, только немножко в сторону уже такой психоделики. То есть с его точки зрения, с точки зрения Каюа, не только то, что во что верит общество, является тотальным фактом, но о чем грезит, или что видит во сне общество, тоже является социальным фактом. Это можно соединить, конечно, с юнгианской темой, что не было сделано. Но вот на базе фрейдизма и социологии Каюа выстраивать представление о человеке сакральном, человеке иррациональном, о гомо деменс, человеке безумном, который, мы, по-моему, говорили, который предложил Эдгар Морен. И вот эта идея социологии сновидений, идея фактора галлюцинации, видений, желаний для организации социального пространства, опять же, Каюа видел воплощением этого архаического общества, которое жило сквозь сновидения. То есть рациональные модели были слабы в этом обществе, а сновидения были сильны. Поэтому они и ночью видели сны, и днем они видели сны. В каком-то смысле, вот китайская цивилизация очень интересная, которой занимался Марсель Гране, еще один социолог, чрезвычайно важный, я рекомендую его книгу «Китайская мысль», гениальная книга с точки зрения социологии, с точки зрения Китая, синологии. Вот он как раз описывает китайскую антологию, то есть что китайцы считали существующим. Не то, что считали греки, например, идеей, то есть небесные образцы не были истоком бытия для китайцев, но и они были, конечно, не материалисты, ничего материального они рассматривали в качестве базовой антологии. Так их, какая же у них была антология? И Марсель Гране предлагает магию дуновений, как аналог китайской антологии, где на самом деле сновидение является просто неким фундаментальной матрицей того бытия, которое находится между духом и материей. Поэтому нахождение между, нахождение в ритме игры инь-ян, постоянный ритмический переход одного другого в другое является одной из фундаментальных основ китайской антологии, антологии сновидений. Вот такая сакральная социология снов, это одна из тем, которую также разрабатывал Роже Кайуан. Альфред Шульц, еще один социолог, 1899-1959, ученик Гуссерля, который применил феноменологический метод в социологии. На самом деле Шульц крайне интересен, крайне фундаментален, именно потому, что он говорит, что общество может быть объяснено, исходя из того, что люди о нем думают вообще без всякого соотношения с какими-то глобальными социальными законами. То есть с малой точки зрения. Он предлагает гуссерльское понятие горизонта применить к человеку и сказать, что обычный человек обладает очень ограниченным набором того, что он воспринимает как taken for granted. То есть нечто безусловное, некие эвиденции, taken for granted. Человек, например, уверен, что метро будет работать завтра с такой же степенью тотальной абсолютной убежденности, как то, что солнце утром восходит. Даже более того, горожане, которые из-за смога не видят солнца, уверены в том, что метро будет работать больше, чем солнце взойдет завтра. Потому что солнце может и не взойти, а метро точно будет работать. И вот из таких искусственных taken for granted моментов складывается совокупность стратегий, которая может оказываться достоверной в течение не одной жизни, а там многих поколений. То есть человек может быть абсолютным дебилом и справляться со своими небольшими возможностями, потому что taken for granted там принесли, оставили продукты родители. Так вот, кто-то потом родители умерли, там жена поставила поесть. И вот на самом деле так постепенно, потом врачи в этом доме для престарелых обязательно поставили. И вот этот taken for granted наличие, например, еды, которая возникает и дается безукоризненно, так же как в метро, или лифт, который поднимается, или какие-то другие различия, телевизор, который работает, включил, выключил, тоже не выключает, он все время будет работать. И вот это из этого складывается представление о устройстве общества, о его фундаментальных законах, о его абсолютах, о его очевидности, которые не выдерживают критики не только научной, но даже социологической. Потому что человек, вот находясь в своем горизонте, имея дело с ближним кругом людей, со своими современниками и с коротким таким взглядом в будущее и прошлое, на несколько минут, там, вот это на самом деле может создавать устойчивую систему. Обычно социологи изучали либо большие макропроцессы, где действуют социальные законы более серьезные, либо какие-то сложные отношения, труд-капитал, как Маркс, либо там элиты, как Паретто и Моска, и массы. А вот тут Шульц говорит, давайте посмотрим на одного конкретного человека. Это же уникальный случай, когда предельная форма невежества, неспособности, полной неадекватности даже по отношению к магистральным социальным и социологическим мифам дает довольно неплохой результат. То есть на самом деле, иллюстрация Шульца может быть сериал «Бивис и Батхеда», американский, как американские подростки, которые говорят матом, едят червей, у них ничего не получается, и тем не менее они плохо живут. Как смотришь, они довольно такие, не сказать, что прямо совсем довольны, чем-то они обделенные, но не более, чем каких-то других более развитых и фундаментальных вещей. То есть у дебилов появляется свое место в обществе, оказывается, что общество состоит из дебилов, и это хорошо, и в принципе это естественно, и taken for granted. Действительно, это работает, it works очень прагматично, бихевиористски. И, соответственно, структура социального мира по Шульцу представляет собой довольно непротиворечивый набор техник, практик, церемоний, дающих результат в ситуации, когда они никакого результата давать не должны. Потому что если полагать, что еда появляется от матери, потом от жены, потом от врачей, на самом деле это нелогично даже с точки зрения производства, распределения. Но работает, самое поразительное, что сплошь и рядом работает в течение одного поколения, другого и так далее. Вот этот естественно, мы здесь приходим не к субъективизму, потому что на самом деле дебил, нет ничего более такого, скажем, серийного, чем дебил. Дебилизм чрезвычайно, во-первых, заразительный, во-вторых, очень одинаков совершенно. Реакции дебил очень похожи, но они имеют еще некоторый элемент произвольности. То есть каждый может быть таким очень похожим серийной деталью, но по-своему, с своим таким оттенком. И это и составляет определенный сегмент социального анализа. Естественно, в постмодерне мы уже видим таких, поставленных на полную катушку, Dumb and Dumber, или какие-то Дауны, которые становятся во главе главными героями. Они совершают ряд абсурдных поступков, у них все глупее, еще тупое, еще тупее, у них все не получается. А в результате опять вот неплохо как-то, они получают миллион, где-то находят по такой иррациональной логике. И становится миллионером. То есть вот эта идея того, что для того, чтобы хоть что-то добиться, вообще ничего можно не делать. Надо просто, ну, как бы испытывать такое позитивное отношение к окружающему миру. Это некий вывод, по сути дела, с социологической точки зрения, воспроизводящий идею постмодернистских философов, утверждающих необходимость дробления больших рассказов. Большие рассказы – это большая социология. А вот Шульц предлагает малую социологию. Обратите внимание на законченные системы, просто такое хорошо смоделированное невежество и идиотизм взять в качестве нормы социальной, потому что жизненный мир обычного человека именно социологически так и структурирован, говорит Шульц, ничего личного, он не пытается их осудить, но просто идея просвещения, что надо всех просветить, объяснить этот закон Ньютона, здесь говорится, да зачем, они и так неплохо себя чувствуют. Соответственно, другое направление, продолжающее эту феноменологию, феноменологическую социологию, это Гарольд Гарфинкель 1917-2011, который назвал свой метод этнометодология. Ну, совершенно неуместное название, просто современные люди настолько презирают этнос, что считают, что этнос это и есть синоним такой дегенератизма и дебилизма, архаики. Поэтому он имел в виду под этносом просто очень глупых людей, Гарфинкель. И в качестве своей этнометодологии он основывал такой принцип составления суда присяжных в Америке, который берется из случайных людей. Он задался таким вопросом, как организуется вынесение решения судом присяжным, хотя те, кто выносит это решение судебное, они подбираются по принципу абсолютной некомпетентности в том, что они рассматривают. Это первая задача. Они на то и присяжные, что из них должны быть юристы, не должны быть там социологи, а должны быть вот те люди, как раз как Бивитт Баттхед, взятые из стейкинг-грантов среди Шульца такие. Вот. Чем меньше они понимают, тем они лучшие присяжные. Это первое. Второе, они должны взяты из разных сфер, чтобы, не дай бог, у них не было каких-то общих этических, эстетических или социальных взглядов. Вот как набирается присяжный. У нас сейчас набирается такой же. Вот с точки зрения Гарфинкеля, на самом деле, есть возможность среди таких абсолютно разрозненных элементов, некомпетентных, первое, и не связанных между собой никакими социальными узами, другое, это с его точки зрения представляет этнос, то есть некую такую люди без свойств такие, абсолютно, или свойствами совершенно случайные, проявляют случайные числа. У них есть возможность вынести какое-то решение. То есть они обсуждают, виноват там этот серийный убийца или нет, там есть ли аргументы. И вот это как раз движение группы присяжных, не связанных ничем, ни компетентным, ни в чем, как они его принимают, к чему оно приводит, как оно строится, как они обсуждают между собой, согласуя свои, у каждого этот набор идиотских представлений о жизни, как эти совокупности там 10-12 дебилов создаются некое решение, которое принимает юридический характер, обязательный характер, расстрелять, юридический суд посадить или отпустить с Богом, там, если им понравился маньяк, может быть, был обаятельный какой-то. И тоже не обязательно, потому что один там вам понравится, а другому наоборот, там симпатичные люди не нравятся. Вот. Есть самые разнообразные представления, каждый из них уверен, что это абсолютно истина. И вот как из этих там 15-16 абсолютных истин судьи присяжных, совершенно ничем не связаны, вынести единое решение, имеющее юридическое вес, это как раз Гарфинкель подвергает социологическому анализу. Тоже очень интересно, это методология к этносу просто никакого, ни концептуального отношения не имеет. То есть социология сброда, методология сброда, можно сказать, или вот с присяжных. Соответственно, так мы подходим постепенно через социологию к социологии, собственно, постмодерна. Пьер Бурдье, 1930-2002, крупнейший социолог, наверное, все они что-то что-то слышали, сторонник такого структуралистского конструктивизма или конструктивистского структурализма, он по-разному сам называл себя, он в общем Бурдье будет непонятен, если непонятна подоплека философская, подходящая к концу модерна, интенсивная фаза модерна, потому что Бурдье действует в философской среде, раз, и если не учитывать предыдущие традиции социологов, всех, включая такую социологию Батая или Кайва, Бурдье пытается построить универсальную схему, которая сочетала бы дюргеймовский структурализм и некоторый индивидуалистический конструктивизм в духе Вебера. Макс Вебер – это социолог совершенно другой школы, немецкий социолог, либеральный социолог, который известен как понимающий социологии, основатель понимающей социологии. Не все немецкие социологи были такими. Два друга Вебера, Зомбард и Тёнис, были как раз представителями совершенно других взглядов, но вот веберовская немецкая, именно веберовская немецкая школа, она основывается на том, что индивидуум сам создает свои собственные социальные структуры. И его движение исторического прогресса, который свято верит либерал-демократ Вебер, двигается в сторону освобождения конструктивистских потенций человеческого индивидуума, который постепенно все больше и больше начинает творить свое общество сам по себе, проходя через разные стадии, в частности через протестантскую этику, через капитализм и дальше все более и более к освобождению и созданию своей конструкции. Бурдье пытается, как, кстати, американец Талкотт Парсонс, примирить между собой идею коллективного сознания Дюргейма, функционализм и индивидуализм, который лежит в основе понимающей социологии или конструктивизма. Ну, как и любая попытка создать такую мета-схему, это имеет и плюсы, и минусы. Хорошо, что люди пытаются ввести разные традиции, но за счет чистоты следования. Поэтому вот у нас Бурдье, который был очень популярен в свое время и сейчас популярен среди российских социологов, которые стали лет на 40, где-то, даже с точки зрения имени, не говорю с точки зрения понимания, тут еще надо умножить на 0, с точки зрения веков понимания, но даже с точки зрения имени, Бурдье очень модный, и он был модный во Франции. Когда он умер, сразу же, наверное, перестал быть модным, потому что оказалось, что что-то говорил, но в этом нет ничего особенного на самом деле. В принципе, ничего особенного из того, чтобы не знали другие представители социологической школы. Что любопытно, что он выделяет в обществе поля, в которых действуют социальные поля, в которых действуют сходные принципы, но разные интересы. То есть, с одной стороны, ну, как поле, например, экономика, поле, литература, религия, где люди, вступающие в это поля, с одной стороны, разделяют структуру коллективного сознания, которая предопределяет функционирование в рамках этого социального поля, а с другой стороны, пытаются каждый отстоять свою индивидуальную позицию, свою позицию укрепить, то есть конструировать реальность в рамках этого поля. Из социальных полей, которые могут быть, вот здесь уже такой постмодернистский момент, они могут быть организованы как в рациональной, рафизированной схеме, через символическое насилие, которое стремится подчинить, например, религии, образование, искусство, науки, например, право и так далее. Это называют Бурдье символическим насилием. Попытка выстроить иерархию, например, иерархию полей и организовать вертикально социальное пространство. Но, с другой стороны, оно может быть, эти поля могут выйти из-под жесткой иерархии и структурироваться более свободным способом, что Бурдье как левому нравится. Он считает, что необходимо демонтировать это символическое насилие и поэтому дать возможность полям существовать в более-менее относительной независимости друг от друга без иерархии. Вот эта идея освобождения полей и, скажем, создания нескольких осей, нескольких измерений социального пространства – это его этическая цель. Кроме того, Бурдье интересен, конечно, как разоблачитель стратегии символического насилия. Он видит что это насилие, иерархия утверждается в любом дискурсе, в любом социальном институте, в любой дискуссии научной, например, о посвященной тому или иному произведению искусств или тому или иному эстетическому феномену, историческому, везде есть борьба за власть, борьба за утверждение символического насилия, школа, основатель школы, авторитет, множество интересов, и это социальная, социальная структура всего социального пространства, конечно, отражает стремление к власти, эти поля организуются через властные дискурсы, и внутри этих полей тоже существует иерархия. Все это Бурдье показывает и приходит к интересному мнению, ну, например, такому, что общественного мнения не существует. Это его так, книжка даже так называется. Общественное мнение – фикция абсолютная, потому что человек, который проводит соцопрос, человек, который расшифрует, человек, который его заказывает, человек, который проводит, человек, который отвечает на соцопрос, все находятся в системе символического насилия. То есть те, которые составляют опрос, они устанавливают рамки, например, ты любишь там Путина или Медведева, а кто-то любит Навального. Если ты не включил Навального и выбираешь между Путиным и Медведевым, то, соответственно, это не опрос общественного мнения, а это формулирует, что надо выбирать между этими двумя. Или тремя, если Навальными. Ну а кто-то любит еще каких-то совсем страшных людей. Соответственно, и если всех, а кто-то скажет, а я вообще не знаю ни того, ни другого, большинство скажет, не слышал никогда. Соответственно, между кем проводится соцопрос, кого ты выбираешь? Если расширить на всех, ну, всех граждан Российской Федерации, то список будет такой, что соцопрос просто будет ликвидировать, выделить свои. Соответственно, общественное мнение всегда форматируется не только теми людьми, которые просто уже заведомо говорят, мы, наш народ думает так, наш народ, все наше общество хочет демократии. А он спрашивал общество, что оно хочет, а к кому в обществе он обращался, а что понимает общество, или он сам, или вот тот, кто его сидит, слушает по телевизору с котом, соответственно, он так же понимает демократию, как он, и вообще не понимает ни слова, и вообще, что это такое, он не знает, и знать не хочет, а с точки зрения Шульца, никто вообще особенно в мире не хочет ничего знать, ему так довольны Тейпер Гранты, им удовлетворены все, что у них в голове есть, и хорошо. Соответственно, с точки зрения Бурдье, который суммирует это, он говорит, человек, который составляет соцопрос, проводит соцопрос, требуя, чтобы там ответили на вопросы, пытаясь истолковать, человек, который не понимает, что это хотят, заполняет эти графы, толкует эти графы потом еще на телевидении или на радио, и еще это платит за то, чтобы данные этого соцопроса были распространены, показаны и предъявлены обществу, это совокупность актов символического насилия, которым нет только одного. Нет общественного мнения, потому что на каждом этапе это общественное мнение разными группами, или на одной и той же, чаще всего капиталистами, правящей структурой, которая обладает львиной долей в том, что можно назвать капиталом символического насилия, поскольку Бурдье полагает, что помимо финансового капитала есть еще капитал знаний, человеческий капитал, культурный капитал, социальный капитал. И вот тот, кто держит совокупность этих ресурсов, кто обладает монополией или, по крайней мере, значительной властью над символическим насилием, тот и заказывает это общественное мнение, его формирует через соцопрос. Или раньше формировались просто, говорят, так и есть так. Вот, учение Маркса истинно, потому что оно верно. Все. Там, кто не хочет, поехал в лагерь или в сумасшедший дом. И больше никакого другого альтернативного мнения нет, но мнение оно пустое. Это высказывание на нас с точки зрения превращение знаний равно нулю, потому что она автореферентна. Если она истинна, потому что верно, а верно, потому что истинно, это просто какое-то утверждение самоторжества. И тем не менее, это служило основой для ряда таких статей уголовных в советское время. Кто не считает, что учение истинно, поскольку оно верно, того не что-то не лады с логикой, считал советская ситуация. То же самое абсолютно происходит сегодня. За кого вы хотели бы увидеть мэра вашего города? Соответственно, ваше мнение, оно также бессмысленно и также сфальсифицировано заведомо до того, как вы ничего высказали. Потому что уже давно назначили этого мэра, и уже все понятно, он всегда и был. И если вам скажут, что он всегда только воровал, вы скажете, да, конечно, я так и знал, что он всегда воровал, и теперь уже новый мэр, теперь я, конечно, за него. И неважно, говорится ли вам просто вещь, которую вам надо просто сертифицировать своим кивком, да, по праву. верно, истинно, как правильно, только оставить меня в покое. Либо вам более сложный такой рассказ, вот, и хотели бы вы, там, уважаемый коллега, поделиться, что у вас, не течет ли вода там, на голову, там, все ли в порядке, все ли, убирает ли подъезд. На самом деле, ваше мнение, когда вы с ним вот там загадили подъезд до последних стадий, соседи третий раз заливают, и вот на вас люди смотрят, думают, вот неужели они не понимают, что это, они могли бы промолчать, просто сэкономить мое время, свое, просто поставить галочку, сделать, что да. Вот чему? Вот этому соцопросу, да, всему целому. Кого ты выбираешь? Да, я выбираю вот это. Вы скажете, типа так и будет. И сколько экономии будет времени, на самом деле, чем играть в эти структуры общественного времени. Но это церемониал, говорит Бурдьё, поэтому социологи являются, он сам был социологом, являются просто продуктами, такими же там активными пропагандистами, как нанятые там парт-агитаторы или пропагандисты, которые предлагают сдаваться другой стороне во время ведения боевых действий. Социолог – это абсолютно ангажированный элемент, утверждающий символическое неравенство в интересах доминирующего носителя символического капитала насилия. Ну, собственно говоря, Бурдьё таким образом продолжает социальное расследование социальной онтологии, то есть общество само по себе формируя любые представления о бытии, это дюргеймовская линия, но очень остроумно критикует такие вот либерально-демократические мифы и истории, которыми полно современное общество. В этом отношении он считается таким революционным социологом. Очень действительно неплохой, хороший, корректный социолог, который переводит все к системе символических взаимодействий, символических интеракций, уходя от какой бы то ни было классической для модерна веры в существование чего-то, находящегося за пределом человеческого сознания или совокупности человеческих сознаний в этом конструируемом и одновременно форматируемом пространстве социального или социального пространства. Теперь переходим к крупнейшему социологу постмодерна Жану Бодриару, 1929-2007. Бодриар уже рассматривается как что? Постмодернистский автор, совершенно справедливо относится к постмодернистам, и, пожалуй, он самый серьезный, самый крупный социолог постмодерна. Что притягательно в Бодриаре? Бодриаре, помимо того, что он чрезвычайно остроумен, в нем еще притягательно, что он по большому счету чувствует, что постмодерн – это что-то страшное. Он сам постмодернист, он не хочет отказаться от постмодерна, он не говорит, давайте, стоп, давайте вернемся к духу просвещения. Он совершенно последовательно и бесстрашно идет в постмодерн, но он идет с чувством такого леденящего ужаса по отношению к тому, что он описывает. И этот ужас внутри постмодерна является, ну, такой очень, на мой взгляд, гуманной чертой Жана Бодриара, который свидетельствует о том, что в какой-то чудовищную, несовместимую с жизнью ситуацию бросили все-таки живое существо, которое хотя и не показывает это, но переживает ужас, как его и должно переживать, и ситуацию, такую предельную катастрофу воспринимает за то, что она есть. Хотя и держится. Подчас за счет цинизма, подчас за счет его очень тонкой иронии. Но вот Бодриар — это уже такой вот постмодерн с очень хорошим пониманием, к чему это все ведет. И вот давайте посмотрим несколько идей социологии, постмодернистской социологии Жана Бодриара. Наиболее известная его теория симулякров, которую он, или симулякров трех уровней. Вот с его точки зрения существует три порядка симулякров. Первый порядок симулякров, симулякр — это копия, можно сказать так. Но Бодриар говорит, мы должны понимать симулякр как концепт, это не просто копия, потому что копия предполагает оригинал. В этом отношении можно сказать, что симулякром первого уровня является платонический мир феноменов, который является отражением вечных идей. Есть вечные идеи, а есть их временные копии, ограниченные копии. Это симулятор первого уровня, когда есть например, Бог, и есть сотворенные вещи. Вещи сотворены Богом, поэтому они есть, но они не Он, поэтому они симулянты. То есть они замещают собой, симулируют собой что-то, что есть. Это вот первый уровень такой идеалистической, платонической модели. Дальше второй порядок симулякров – это функциональные симулякры, когда нечто замещается, выявим такой символический порядок, который не отсылает непосредственно к оригиналу, это такая копия, которая копирует функцию, функциональный симулятор. То есть здесь уже речь идет о том, что нечто выполняет роль, вернее, указывает не на свою идею вечно существующую, а на некую другую вещь, но реально существующую, которая на самом деле объединяется по степени функции. Это отход от представления о самостоятельной автономной онтологии, симулякр второго уровня. Но самое интересное, симулякр начинается с симулякра третьего уровня, который представляет собой очень интересное явление. Он, патриарх, видит исток симулякров третьего уровня в эпохе Возрождения, когда возникает жилетка. Жилетка, с его точки зрения, это первый символ симулякра третьего уровня, поскольку человек, который носит жилетку, у него внешняя, она часть из дорогого материала, а на заднюю часть не хватило, поэтому прячет заднюю часть, нет материала, для того, чтобы показать, это как бы симулякр богатства. Если ты богатый, то у тебя есть полностью вся рубашка из хорошего материала. И если ты бедный, то у тебя вся рубашка бедная из простого материала, из холщового. И здесь все понятно. И вот либо ты богатый, значит, ты аристократ в феодальном обществе, либо ты бедняк, у тебя соответствующий социальный статус. Появление нового типа буржуазии, это вот кто такие буржуазии? Это уже симуляк. Это на самом деле буржуа, это тот, кто выдает себя не за того, кем он является. Он выдает себя за верхнее сословие, хотя он является нижним. Он на самом деле не признает то, что он нижнее сословие, потому что хотя он им является, выдавая себя за верхнее, высшее сословие, и тем самым он является, по сути дела, таким непонятным кем, поскольку у него половина, точно так же, как аристократического общества, а половина простолюдина, простонародного. При этом, на самом деле, простонародные системы сословные и аристократические в нем существуют очень криво, очень косо, потому что он что-то перенял у господ, но в чем-то сохранил свои халуйские черты. И вот такой человек в жилетке, с точки зрения Бодриара, представляет собой начало порядка симулякров третьего уровня. Таким образом, буржуазная система есть, с его точки зрения, по сути дела, порядок симулякров третьего уровня, которая все время создает вещи принципиально иного порядка, нежели те, которые были, например, считались ценными в традиционном обществе. То есть само золото, изначально печатались монеты, печатались жрецами, или имели на себе образы божества или царя, то есть они имели сакральный характер. Буржуа отрывает этот сакральный характер и видит в золоте лишь материальный момент. То есть это пока еще симулякр второго уровня. Первого уровня — это золото, которое изображает бога или царя. Это симулякр первого уровня. Сакральная монета, которую печатают жрецы. Симулякр второго уровня, когда золото выступает за счет своей функции покупательной способности. Но если мы имеем дело с третьим порядком симулякра, как мы видим человека в жилетке или в цилиндре на лондонской бирже, все, значит, недалеко и третий порядок симулякра, значит, эти золотые монеты готовятся к утилизации, вместо них придут симулякры золота. Бумажные деньги, а потом уже и цифровые, и дальше уже и такие вот условные деньги. То есть речь идет о том, что этот порядок, третий порядок симулякров возникает тогда, и собственно называется, собственно симулякром, для этого мы копии, или функциональные дубли, собственные симулякры, или третий порядок симулякров по Бодриару, это вообще выделение копия без оригинала. То есть копия, которая не является просто десятой копией с оригинала, а вообще не имеющая оригинала. В этом отношении Бодриар, когда он описывает идею симулятора третьего уровня, вы представьте себе фотографию из какого-то модного журнала, там, где там кроссовка демонстрирует, например, часы дорогие, или что еще демонстрирует. Значит, мы делаем сервис. Один, другой, третий, четвертый, пятый, шестой, потом у нас кончился катридж, мы все продолжаем делать ксерокс этой кроссовки, с каждого нового с кроссовки, потом с ксерокса, потом опять ксерокса. И в какой-то момент мы получаем в результате некое серое такое на серо, которое в принципе, ну при желании, при таком, может быть принято за кроссовку, но в принципе, если у людей более ну, такое болезненное воображение, то они могут увидеть там в нем и более какие-то уже соблазнительные или откровенные вещи, потому что серое на сером уже, в принципе, позволяет расширить этой фантазии. Тут увидит, наоборот, ботаник увидит какую-то формулу математическую, кто-то увидит попроще, увидит что-то еще. Соответственно, вот это, ну, в принципе, что это такое, на самом деле, вот этот окончательный продукт, когда уже и порошок закончился, и еще где-то еще там что-то, какие-то полосы выдает к сердцу. Вот это на самом деле по Бодлеру есть симулятор третьего уровня, когда сходство с копией потеряно даже через много-много промежутков, и оно не восстановимо. В конечном итоге это может взять тоже за собственное произведение, то есть это будет ксероксная сотая версия с кроссовки журнала, она просто обозначает что-то совершенно свое. И когда Бодлер спрашивает, а что же оно обозначает, на самом деле необходимо теперь вырвать это из контекста, убрать промежуточную производственную цепочку и рассмотреть, догадайся сам, на самом деле, как Петро Рошика, пятно Рошика. Показываешь пятно Рошика, как в психиатрических тестах, и что вы здесь видите? Ну и в зависимости от того, что как бы, от диагноза, каждый видит свои в этом пятне. Соответственно, вот это пятно Рошика, это как раз типичный образец симулякра третьего уровня, потому что оно, по сути дела, не означает ничего. В этом отношении Бодлер интересно следует за Ницше, который рассматривал связь женского начала и покров. И также отождествлял покров, женское начало и истину. Вот Ницше говорил, что женщина состоит из покров. Когда они заканчиваются, исчезает женщина просто. Это да, покровы, которые запутаны в покровы и так далее. Потому что как у Оскара Уайльда есть прекрасный рассказ «Сфинкс без загадки», которой женщине не было какого-то фатального секрета, но она каждый день методично уезжала от человека, с которого она любила, в какую-то непонятную встречу, создавая вокруг такой ареал таинственности. И случайно вот он за ней долго следил, потому что это дорогое воображение, наконец он увидел, что она просто заезжает в какой-то отель, поднимается и сидит там, положенный срок, потом выходит оттуда, озирается. Просто поскольку загадки нет. На самом деле загадка женственности в том, что у нее нет загадки. Но это и есть ее загадка. И загадка истины по Бодлеру в том, что никакого образца у симулякра нет. На самом деле симулякр скрывает собой абсолютную бесконечную возможность прийти к этому листу в сером сердце самым разным способом. Можно начать было с кроссовки или с журнала. Можно было начать с карты, например, географической, или с чертежа устройства газонополивальной машины. Но в результате все равно, в конечном итоге, мы придем к чему-то такому, что не имеет ни с одним, ни с другим. То есть поливалентным образом мы можем прийти к очень сходному пятну Рошика, стартуя от разных оригиналов. И вот с точки зрения Бодлера идея современного мира – это идея торжества симуляторов третьего порядка. То есть мы имеем дело исключительно с копиями без оригинала. Они перестают уже выстраиваться по иерархической цепи. Например, это 72-я копия с оригинала, а это 54-я, 23-я. Нет. Мы, когда видим листок, мы говорим, нет, мы не понимаем, откуда это произошло, оно могло произойти от этого, от этого, от этого. Поэтому этот листок, который получился в результате 72-й копии с чертежа поливальной машины и с кроссовки журнала, это, по сути дела, само собой имеющееся явление. Мы should take them for granted. Мы должны взять их taken for granted. То есть вот они есть, вот у нас есть листок, вот это хорошо, получи там, Петров, получи листок. Петров получает листок, он не понимает, откуда он взялся, он не понимает, зачем он нужен, но если ему это в соответствующем церемониале вручили, например, карточка избирателя, все такие Петров избиратель. Соответственно, он с этим листочком и пошел. Пошел, соответственно, особенно не пытаясь понять, откуда и по какой сложной цепочке ему это в руки попало. Дали там церемониал, получили по телевизору точно так же. Постепенно дискурс с точки зрения Бодриара становится все более и более коммуникативным. Ну, в этом отношении следует за Маклюином: the media is message. А что это означает? Что смысл передачи, которую мы смотрим по телевизору, заключается в факте созерцания нас этой передачи. О чем там говорили? Ну, это вы слишком много хотите. Вот просто люди говорят, ну там действительно кивают, вот это там женщина, это мужчина, мы еще что-то различаем, это в красное, это в зеленое. Мы слышим слова, которые кажутся нам знакомыми. Мы видим какие-то, кто-то разозлился, он говорит, вот сейчас его потащат там за кулисы бить. Мы это следим очень внимательно, на самом деле, но что, о чем они обсуждали? Они ничего не обсуждали, на самом деле, пусть говорят, ну пусть говорят, поговорили там. И что обсудили? Ничего. Интересно было, чрезвычайно. А что это такое? Вот это media is message. То есть посмотрел, молодец. Обогатился? Нет, но зато церемониал прошел, коммуникация состоялась. Контакт состоялся, ты и телевизор составили такую некоторую сизигию, такую некоторую двойственную модель, которая прошла, стала в какой-то период осью обмена такими очень интенсивными, живыми энергиями, правда, абсолютно лишенными какого-то содержания. Но содержание само упраздняется за счет того, что любое содержание иерархично, это все признают и сторонники содержания, и противники, соответственно, любое содержание представляет собой, если угодно, в терминах Бурдье, символическое насилие, потому что содержание требует градации, это более осмысленно, это менее осмысленно, этот выиграл, этот проиграл, проигравшему обидно, проиграл, это насилие. Диктор более умный, чем приглашаемый, или наоборот, эксперт слишком умный. В любом случае, всегда возникают системы иерархических отношений, которые, с точки зрения этоса предельного модерна, являются антилиберальными и политкорректными. Соответственно, только по-настоящему бессмысленное высказывание является полностью политкорректным. Не самое очевидное, а именно бессмысленное. Только бессмысленный обмен бессмысленными квантовыми информациями является признаком информационного общества. Тут действительно нет никакого насилия, потому что это обмен симулякрами третьего порядка. Один получил один ксерокс, обрадовался, другой погрустил, хотя на самом деле на них было что-то нарисовано, что ускользает от нашего понимания. Еще интересная идея, на этом основывает Бодриар новую политическую экономию в знаках. Он предлагает заменить политэкономию, связанную с производством товара, с тем, что называется семиургия, производство знаков. То в наше время люди производят знаки, потребляют знаки, производят рекламу, которая рекламирует программу, в которой вы наконец-то увидите Малахова, и огромное, там, вы наконец-то добрались, посмотрели Малахова, а в ней он перепрограммировал ту компанию, которая изготовляет щиты по производству рекламной продукции для разного рода нужд, и в том числе для рекламирования Первого канала и его программ. Таким образом, циклы производства знаков, потребления знаков, обмена знаками, на самом деле постепенно, как потребление вытесняет производство, так потребление знака вытесняет потребление как таковое. То есть общество становится не просто обществом потребления, а обществом потребления знаков. Семиурги производства знаков и потребления знаков. Отсюда такое значение брендов, мод, которые возникают, человек покупает не бренд, покупает не вещь, а покупает бренд. Покупая бренд, что он становится? Он покупает себе некий знак. Благодаря этому знаку он счастлив. Пока он не устареет. Но он мгновенно устареет, это единственная модель, как бороться с тем, что все устаревает. Мода тогда оказывается производителем такого, по сути дела, концлагеря. Вот мода является объектом фашизма, потому что человек, одетый более модно, оказывается в дискриминирующей позиции апартеида по отношению к человеку, который одет, не дай бог, в одежду прошлого сезона. То есть тот, кто пришел не по моде, оказывается не до человека, унтерманч на самом деле, а тот, кто пришел по моде, тот тюдарманч, тот адекватен. Создается неравенство. И как это решить? Путем рециклирование или то, что ПДА называет постисторию, путем воспроизводства того же. Тогда человек, который безнадежно отстал в моде, есть шанс, что если он проходит еще в этих штанах, еще будут три, они опять станут модными. И, соответственно, он придет и окажется в нужное время, в нужном месте. Дальше надо модные тренды развить и сказать, что модно – это не быть модным. Тоже одна из модных таких постмодернистских идей дизайнера, или что надо делать, надо быть собой. Но быть собой – это быть как все – это быть собой. Соответственно, получается самая замкнутая система такого раздробленного дискурса, в котором доминирует малый нарратив, который тем более является серийным, чем более претендует на индивидуальность. История, как эпоха больших рассказов, больших обобщений, больших нарративов, больших социальных моделей заканчивается, потому что ничего больше не происходит. Сам Бодриан называл это антологией. Антология от глагола французского «anté», «to hound», английский «to hound», французский «anté», через «h» пишется. «Anté» — это быть преследуемым чем-то, быть одержимым духом. Так вот, антология для Бодриана — это история, которая одержима ужасом от своего уничтожения. И поэтому история заканчивается, прекращается, история умирает, и, понимая, что она умирает, история производит симулякр истории, начинает торжественно вспоминать исторические события, и дальше вот я говорю, что на самом деле, если мы учтем количество денег, внимания, медийных подготовлений, которые были связаны с празднованием 200-летия французской революции, то значение празднования 200-летия французской революции окажется намного более важным, чем сама французская революция, которая была очень скромным и большим явлением. Ну, освободили де Сада, конечно, это хорошо, благодарим революционеров на это, но это было самое большое деяние, которое взятие пустой Бастилии, где сделали де Сада, и тоже какие-то вещи. Могли бы я оставить вот это. То есть, в принципе, вот само по себе французская революция ничтожна с точки зрения Бодриана. Вначале перед тем значением, которое передала ему модернистская культура, а уже перед тем празднованием, когда люди уже потеряли полностью не только память о французской революции, а даже о том, как она интерпретировалась в рамках больших рассказов модерна, люди пошли просто отдохнуть. Да? Но с каким размахом, с каким медийным покрытием, как Жан-Мишель Жар устраивал огромные шоу, где создавал безумные картины, все радовались. К чему, говорит Бодриан, радуйтесь, вот что это такое, что вы пришли праздновать? Это, как вы не спрашиваете, потому что это обидно, просто нехорошее такое социологическое вторжение в всеобщую радость таких вот симулякров, праздник симулякра третьего порядка. Также интересно, Бодриан говорит о том, для чего создан Вубур, французский музей искусства. Ведь люди, которые приходят туда, он говорит, знаете, я вот туда часто хожу, сам смотрю на картины, вспоминаю там историческую деконструкцию каждого автора, и вижу толпу людей, которые идут туда. Я вот на них смотрю, думаю, что-то они интересно понимают, взгляд на эту картину, на эту. И мне совершенно становится очевидно, что они понимают что-то свое, taking food granted такой. То есть они, поэтому они идут, для чего же они идут в Вубур, причем толпами. И тогда Бодриан говорит, мне кажется, что они идут туда для того, чтобы он рано или поздно рухнул. Они хотят так его набить, этот музей, что он просто бы упал. Тогда будет какой-то своеобразный результат их вхождения в такие заведения. Что еще можно сказать о Бодриане? Да, то можно сказать, что он считал, что войны в Персидском заливе не было, что он даже назвал так одну из своих работ, войны в заливе, которой не было, он рассматривает это как некий такой информационный симулятор, когда нам рассказали про то, что не было, потом это возможно было, но это не важно, эксцессы были быстро упразднены, а то, что мы видели, это некая демонстрация новой игры, которую, собственно, нам показали. То, что уже хвост виляет собакой, ну и то, что стало нормой современного пиара. Я, конечно, был поражен, что у нас на философском факультете открыли факультет пиара. То есть это просто бодриановская идея, такого философия, ну чем бы она ни была, но пиар она точно исключает. Даже самая дикая, самая ужасная, самая ничтожная философия Но с пиаром она точно несовместима. И если у нас есть факультет пиара, то у нас нет факультета философии, у нас нет этого университета, а есть симулякр третьего уровня. Это совершенно правильно. Соответственно, среди этих фатальных стратегий, да, еще что интересно, говорит Бодрияр, он когда умер в 2002 году, после того, как упали две башни в Нью-Йорке, он единственный человек, который редко давал интервью, дал подробное интервью, он сказал: «Слава Богу! Слава Богу, кто-то взорвал эту...» Говорит, европейцы, неужели вы не чувствовали дикой радости от того, что наконец этим омерзительным дебилам американцам так досталось? Они привыкли действовать таким образом за пределы своей территории. Неужели вам не радостно? Ну, это он подвергся страшному, конечно, остракизму. Но тут он позволял себе такие вещи. Раз в 10 лет дать такое интервью, после чего там с ужасом, конечно, прореагировали все. Любопытно, последнее, Бодрияре хорошее определение, которое он дает в книге «Совершенное преступление» «Le crime parfait». Он там говорит, что вопрос Лейбница философски формулировался так: почему есть нечто, а не ничто? И это было такое вот фундаментальное, и Хайдеггер об этом пишет, вот, что такое метафизика, почему есть нечто, а не ничто. Бодрияр говорит, это верно, но это для других эпох. Для нашей эпохи, эпохи симулякров третьего уровня, вопрос должен звучать так: почему ничего нет, а не нечто? Почему есть ничто, а не нечто? Почему, в принципе, ничего нет, хотя неплохо, если бы было что-то еще, кроме этого. Вот такое пессимистичное и одновременно чрезвычайно трезвое представление о жизни дает Жан Бодрияр, который считается классиком социологии постмодернистского толка, трагическим классиком, но он это, как говорят, кто видно не показывает. Ему же принадлежит идея о том, что реальность исчезла, заменена виртуальностью, ну ничего страшного, а что вы хотели? В конечном итоге это просто то, что он называет еще явлением прецессии симулякра. Прецессия – это как предварение равноденствия, существует сдвиг оси весеннего равноденствия относительно зодиакальной системы, связанной с физическими явлениями, которые мы видим как прецессию экинокцев, прецессию равноденствия, так вот Бодрияр вводит понятие прецессию предварения симулякров, потому что следующий симулякр происходит за этим симулякром с неизбежностью. То есть сама реальность была копией изначально, потом вначале реальность была аналог реальности, это то, что копирует идеи, и бытие она брала от другого. Это копия, первый уровень симулякра. Потом по аналогии с этой копии стали осуществляться сама функционально такая же реальность, только без Бога, это эпоха модерн. И третья парадигма постмодерн, где реальность заменяется виртуальностью, как совокупностью вот таких рециклируемых, коротких и уже заведомо так гарантированно лишенных смысла малых рассказов. Соответственно, его представление о том, как он пишет, вот как Лейбниц определял: «Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien?» Почему есть нечто, а не ничто? А Бодрияр формулирует так: «Pourquoi y a-t-il rien plutôt que quelque chose?» То есть почему есть ничто вместо того, чтобы было нечто. Так, еще один автор социологии постмодерна, Зигмунд Бауман, он до сих пор живет, он, конечно, более скромный автор, таких обобщений, как предыдущие названные, не делает, но он приезжал, кстати, сюда, в Москву. Его основная идея сводится к принципу текущего модерна, liquid modernity, текущего модерна, который описывает нынешнее состояние фазового перехода, который мы описываем как переход от модерна к постмодерну, через превращение фиксированных или жестких структур социологических к изменяющимся. То есть, например, если социальный институт был раньше данностью, на которой человек, если не мог влиять, то только в значительной степени, и только с помощью таких больших циклов, когда определенные волевые импульсы, силовые импульсы накапливались, ресурсы накапливались, тогда человек мог изменить социальную среду. То это было так в традиционном обществе, это было так в эпоху модерна, потому что тоже революции и многие конституции, кстати, тоже обращает внимание к Зименбауму, многие конституции нового времени мыслились как вечные конституции. То есть идея того, что конституция — это вечный закон, и поэтому любая поправка, любое изменение в Америке, например, которая считается одной из самых современных модернистских стран и одновременно хвалится своей неизменностью своей конституции. Обратите внимание, якобы модерн, должно быть все брошено в прогресс, но здесь те же вторая поправка, те же самые, в общем-то, к другому времени, историческому принадлежащей формулировке американской конституции, это одна из самых архаичных конституций. Конституции даже с такими довольно сложными моделями, как право выборщиков, то есть непрямые выборы и многие другие вещи. Это все результаты некого исторического развития американской демократии, которые навечно зафиксированы. То есть модерн, который отражает время, привносит в себя элемент такой вечности. Точно так же французская конституция принималась в эпоху французской революции как вечная, навсегда это подчеркивалось, везде, правда, через несколько лет уже ее стали менять. Так вот, с точки зрения Баумана, все должно всегда меняться. То есть на самом деле надо создать такие условия, чтобы конституция теперь уже менялась не раз там 10, 15, 20 лет, а вообще постоянно. Ну и отсюда идея такой электронной демократии, когда все больше и большее количество людей путем электронного голосования влияет на законы, на те или иные нормы и так далее, и так далее. То есть ответ, реакция, обратная реакция индивидуума происходит мгновенно. И тем самым социальные институты, отношения, модели, роли, структуры и все остальное, что составляет объект исследования социологии, должно меняться прямо по ходу дела на протяжении человеческой жизни. Соответственно, если истоком права является демократическая воля, то она должна действовать не только большими циклами, но и малыми циклами. Тем самым происходит ликвифакция общество. Общество становится liquid society, жидкое общество. Общество, находящееся в постоянном изменении. Общество, которое все законы меняются, все высокопоставленные деятели меняются. Не на лучших, не на более эффективных, а просто на каких-нибудь. То есть получается определенный процесс с открытым концом. Такой вот, неизвестно, к чему это приведет. А поскольку любая попытка предписать общественному развитию ту или иную цель является для либералов, вообще для современного прогрессивского человечества фашизмом, это Карл Поппер в его книге «Открытое общество и его враги» показал, что любая идеология, любая цель, любая задача является фашизмом, соответственно, к чему это приведет, вот такое текущее общество Баумана говорит, я не знаю, на самом деле, просто нам, мы видим этот тренд социологический, мы видим эту тенденцию, мы видим, что оно становится все более и более жидким и текучим, и это имеет свою определенную логику, то есть как некое движение совершенно однозначное, от строгого, твердого к текучему, от фиксированного к жидкому, к постоянно изменяющемуся. И, соответственно, на примере терминов индивидуальность, свобода, время, сообщество, работа и других, Бауман рассматривает, какими фиксированными понятия и структурами они были в традиционном обществе, особенно в обществе модерна, которым приоритетно занимается Бауман, и как эти модели меняются на современном этапе. Таким образом, постмодерн можно рассмотреть как абсолютно текучее общество, то есть как некое такое вот его совершенное выражение этой ликвидности. Хотя Бауман говорит, что это мы не выходим за пределы модерна, сам он отрицает постмодерн, говорит, это просто модерн, такой хороший, настоящий модерн, который был твердый, а сейчас стал пожиже, а потом вот совсем станет таким великолепным и совсем ликвидным. Соответственно, это модель Баумана. И последнее, жалко, остается мало времени, но это самый мой любимый социолог, постмодернистский Бруно Латур. Абсолютно гениальный человек, двусмысленный такой же, как Бодриар, такой же резкий, но немножко другая модель. Сейчас я вкратце рассказываю о Бруно Латуре. Он живет до сих пор, у него есть проекты новой научности. Соответственно, один из принципов, вот книга «Нового времени не было», эссефа «Симметричной антропологии», переведена у нас так. По-французски она звучит так. Ну, не тем жаме модерн. Мы никогда не были модерными, то есть модернистскими. Мы никогда не жили в парадигме модерна. И как объясняет Бруно Латур, который называется не постмодернистом, а нонмодернистом. Это такое, можно сказать, кокетливое имя для того же постмодернизма, только с определенным другим эмоциональным настроем, так сказать, с другим настроением. И, соответственно, что хочет сказать Бруно Латур? Он описывает следующую вещь, что модерн принес с собой конституцию. Но конституцию не как социальный закон, юридическая правда, основа, главный закон общества, а как некоторое более фундаментальное социофилософское, социополитическое представление о том, что между субъектом и объектом существует непроходимая бездна. Есть законы объекта и есть законы субъекта. И тот факт, что нельзя говорить об объекте, применяя к нему термины субъекта, нельзя говорить о субъекте, применяя к нему термины объекта, и нельзя, самое главное, осуществлять гибриды где-то между субъектом и объектом, в этом заключается смысл Конституции нового времени. Запрет запрещения гибрида. То есть запрещение того, что является церковным чудом, например, который вроде объективный, вроде субъективный, непонятно. Запрет на мистику, запрет на все то, что было подвергнуто осмеянию по мере того, когда модерн замещал собой премодерн. Смысл премодерна по Латуру в том, что премодерн смешивает субъект и объект, а модерн их разводит. И более того, смысл науки нового времени в том, что объект объективен, объективная реальность, субъект субъективен, субъективная реальность, каждый имеет свои зону влияния, каждый имеет свою собственную сферу, свои законы, каждый должен изучаться своими собственными средствами. Они могут, конечно, друг о другу, о друге давать какие-то определенные мнения выносить, но эти мнения всегда имеют то ограничение, ту границу, что в любом случае речь идет о объектном мнении о субъекте или о субъектном мнении объекта, что чаще. То есть запрещение гибрида является смыслом и главным законом. Первая статья Конституции нового времени. Гибридов не бывает. Бывают субъекты и объекты. Бог является гибридом, поэтому он вычеркивается, он и субъект, и объект, и первичный. Поэтому эта Конституция никакого Бога не признает, а признает субъекта и объекта. И дальше на этом основывается наука, политика, общество, экономика, все вообще, социальные и естественные науки. Даже само разделение наук на естественные и, хотел сказать, противоестественные, гуманитарные, на самом деле представляет собой результат введения этой конституции. То есть эта конституция по Латуру представляется абсолютно фундаментальным законом модерна. Там, где есть модерн, там есть запрет на гибрид. Там, где есть премодерн, соответственно, там нет запрета на гибрид, значит, там процветают гибриды. Разного толка, разного свойства. Так описывает модель Латур, а потом занимается следующее. Вот в своей статье «Дайте мне лабораторию, я переверну весь мир», Латур объясняет следующее, что как происходило доказать введение этой конституции в королевском, научном королевском обществе Англии. Как оно происходило? Происходило оно таким способом, что устраивается опыт по вакууму, доказательству вакуума. Вот это рассказывает историю, что для того, чтобы засвидетельствовать этот опыт, приглашаются члены королевской семьи, которые смотрят, видят, что перо зависло, соответственно, в вакуум удостоверен членами королевской семьи, они не могут быть нанятыми, подкупленными. После этого лаборатория от них получает санкцию, лаборатория английская, санкцию на достоверное произведение опытов, потом уже представители лаборатории ездят по Европе и сертифицируют, в свою очередь, что является объективной истиной, а что является субъективным. То есть дальше происходит раздание полномочий для того, чтобы определенная группа людей, социологический слой ученых, естественно, испытателей, обладали чем? Обладали мандатом на утверждение онтологической, а значит научной, корректности высказывания. Как раз они-то и были такими надзирателями за Конституцией, исполнителями Конституции нового времени, утверждающими, вот это опыт объективен, а это субъективен, это тот вот не удался. Но он говорит, а если мы посмотрим изначально на раннем этапе происхождения научной истины, каким образом эта научная истина формировалась, каким образом формировался научный авторитет в этой среде. И дальше оказывается, что для того, чтобы его сформировать, человека, который осуществлял, выкачивал вакуум из прибора, сажали за ширму, чтобы его королевское семейство не увидело, не подозревало, что не имеет ли они дело с простыми рыночными там, шарлатанами, которые что-то накачивают. Естественно, это очень важно. Почему его ставили за ширму? Потому что королевское общество ничего вообще не понимало в этом вакууме. И на самом деле, для того, чтобы не сбить его положительно, это был факультет пиара такой, на самом деле, для того, чтобы не сбить их от положительного решения, что да-да, там перо в вакууме, они прятали человека, который вакуум создавал, чтобы не сложилось впечатление этих высокопоставленных и неподкупных особ, что здесь их кто-то вводит за нос. Потому что это свидетельствует о том, просто вот сам факт этой ширмы пишет Платон, что королевское общество вообще, они сами члены королевской семьи, вообще ничего не понимали из того, что им показывают. А рассматривали это как, ну, такую вот дань моде, некую потеху такую, которую, в общем, воспринимали позитивно. Иными словами, это было надувательство от этих опытов, как и все остальные дальнейшие опыты, в частности, он занимался Пастером. Он говорит, мало того, что Пастер придумал микробы, которых не существует, но для того, чтобы продвинуть свой патент, получить авторитет, там, получить некие стипендии для своего развития, он даже придумал болезни, от которых стал лечить, то есть своими средствами и так далее. То есть на самом деле, с точки зрения Латура, что происходит? Но новое время, с его точки зрения, существует за счет производства гибридов. То есть вся основная модель нового времени – это как раз создание таких трюков определенных, которые сочетали в себе субъект и объект, но делали это подпольно. Точно так же, как главные средства американской экономики в эпоху сухого закона были получены за счет продажи спиртного, и наоборот, они как раз и способствовали продаже спиртного, так современная наука, говорит Бруно Латур, создала все свои концепты, которые построились по принципу соблюдения Конституции, то есть запрета на порождение гибрида, через нелегальный гибрид. То есть все идеи современной и общественной, и гуманитарной, и естественной науки являются нелегальными гибридами, то есть бутлегерскими продуктами попытки за пределом закона Конституции, то есть запрета на гибриды, эти гибриды осуществить. Поэтому идея, он говорит, самая крайняя форма – это связь ученых, которые связали пользование дезодорантом и озоновыми дырами над полюсами. То есть мы имеем дело, говорит, просто с таким же классическим шарлатанством, как вот на всем протяжении человеческой истории, но и глобальное потепление, причем спор сторонников потепления глобального похолодания, на самом деле с их огромными формулами, с их конгрессами, с их уступает по силе только слушание по делу о инопланетянах в американском конгрессе, потому что там несколько сенаторов, они выступили с докладом о том, как они сами участвуют в сокрытии там, данных о инопланетянах. Но вот это уже последняя такая форма гибридизации спора о зеленых человечках в американском парламенте, но споры сторонников теории глобального потепления, глобального похолодания и попытки создать синтетические модели, что вот это для русских особенно характерно, это одно с другим склеивает, грешует, что теперь там вначале похолодает, потом потеплеет, а потом они как-то сольются, это похолодание, потепление, чтобы не было конфликтов таких жестких между одними, других примирений, чтобы будет не было войны. Соответственно, вот эти споры с точки зрения натуры демонстрируют, что запрет на сочетание, на производство гибрида сорвано, на самом деле, что он, его не существовало до нового времени, его обходили в эпоху нового времени, а в эпоху постмодерна так называемую эпоху, просто был отменен, эта конституция была более гибка. Поэтому на самом деле, говорит Латур, надо совершенно спокойно включить конституцию новую, которая не модерная конституция, а новую конституцию, право на производство гибридов. То есть и такое же право, которое было в обществе премодерна, и новое право. То есть тогда он предложил расширить конституционные права объекта, в частности, выдвинув идею парламента вещей. Он говорит, ну как, вот мы сейчас включаем представление о том, что о человеке, человек имеет право голосовать, выносить свое мнение, и о том, что он думает о внешнем мире. Это тоже учитывается в голосовании, субъективный факт. То есть, с одной стороны, гибридом рассматривают. То, что думает человек о внешнем мире, есть гибрид заведомо. Потому что он на самом деле уверен, что так оно и есть. Особенно не спрашивая этого внешнего мира, так это или не так, тем более не давая возможность ответить. Он не слушает голоса вещей. И напрасно, говорит Латур, давайте устроим парламент вещей. Давайте дадим право голосовать, например, стиральным машинам, горам, кошкам. И кто будет их интерпретировать? Ну, от имени котов там будет Куклачев, например. Металлов, металлург или ученый из института Гумкина. И, соответственно, будет такой, это совершенно серьезный проект, на самом деле, современный, расширение прав разных существ. От имени стиральных машин инженер. И, соответственно, вот эти компетентные представители, они будут не более компетентны, чем наши депутаты. Может быть, даже и более компетентны, потому что наши депутаты тоже непонятно кого представляют, какие-то симулякры такие или конгломераты с очень странным, сложным сознанием, которые, конечно, не вдомек ходить каждому депутату, что у него за электорат. Соответственно, он выступает от этого электората, ну, как бы произвольно. Ну, я думаю, что специалист по минералам от имени гор мог бы более адекватно на сайте Федерации высказать позиции, что город больно, город холодно, ветрено, надоели, их засорили, устроили слишком много курортов на этих горах. Вот. И таким образом идея включения нечеловеческих существ в парламент вещей – это идея Бруно Латура. Фактически мы только наметили несколько пятен социологии постмодерна, сказав, к чему это можно идти, к чему это ведет, как это все структурируется. Ясно, что мы должны менять наше представление об обществе, о человеке, о смысле, о образовании, о политике, исходя из такого социологического анализа, подхода. Эти идеи являются доминирующими в современной западной социологии давно, лет 30, и постепенно входят в жизнь западных людей. Вот такая картина.